Радио Прага. Новости.
Объем инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости достиг 915 миллионов евро. Госпрокурор закрыл дело в отношении женщины, убившей в Ждяре студента. Пересадка костного мозга от донора с 50% параметрами сходства. Инвесторы приобрели за первый квартал текущего года в Чехии коммерческую недвижимость на сумму 915 миллионов евро, что составляет почти половину всего объема прошлогодних инвестиций. Речь идет о втором самом сильном квартале на отечественном рынке. Значительную роль в этом сыграла продажа самого популярного среди туристов пражского торгового центра «Палладиум» за 570 миллионов евро, как и берлинского торгового центра «Campus Square», который от AEG Lincoln купила инвестиционная компания CBRE Global Investors. Об этом чешскому информационному агентству сообщила консалтинговая фирма DTZ. Одним из наиболее востребованных сегментов остаются отели. Владельцев поменяли, в частности, гостиничные комплексы «Дипломат» в Плзене и «Аэропорт Центр» в Праге. Дальнейшие транзакции в данной области, по информации DTZ, осуществятся в ближайшие месяцы. В Чешской Республике впервые пациентке, страдающей от лейкемии, была осуществлена пересадка костного мозга по методике, предполагающей лишь 50% сходство параметров донора и реципиента. Уникальную операцию осуществили врачи Пражского института гематологии и переливания крови. Как подчеркивает профессор Петр Цетковский, новая методика, разработанная в США и ныне распространяемая в Европе, позволяет найти подходящего донора практически каждому нуждающемуся пациенту. Суть метода заключается в своевременной подаче реципиенту цитостатического лекарства в послеоперационный период, на четвертый день. В таком случае не наступает реакция отторжения трансплантированной ткани. Первая пересадка костного мозга по новой методике в Чехии была осуществлена 27-летней пациентке в июне прошлого года. Информацию врачи опубликовали только после того, как убедились, что операция была действительно успешной. Пациентка уже вернулась домой и ведет нормальную жизнь, и даже работает на полставки. Полномочия общественного защитника прав граждан в ближайшем будущем могут быть расширены. Предлагается предоставить омбудсману возможность подавать судебные жалобы в случаях, когда речь пойдет о дискриминации. Общественный защитник прав граждан, если соответствующая поправка будет принята, сможет также обратиться в Конституционный суд с целью отмены конкретного закона или отдельных его статей. Министр по правам человека Ири Динсбир, который выдвинул актуальное предложение о расширении полномочий омбудсмана, подчеркивает, что оба предлагаемых изменения являются в рамках Европейского союза стандартом. В среду по данному поводу состоится завершающее голосование в Нижней палате парламента Чехии. Государственный прокурор Ижи Мурава закрыл уголовное дело, возбужденное в отношении Барборы Орловой. 26-летняя женщина 14 октября прошлого года, ворвавшись в здание средней школы, нанесла ножевые ранения студенту и еще троим людям. Согласно заключениям экспертов, Орлова является лицом неподсудным, поскольку в тот момент находилась в состоянии невменяемости и ранее уже лечилась по причине душевной болезни. Госпрокурор направил в Краевой суд Брно предложение о ее лечении в психиатрическом учреждении закрытого типа. Вынесенный вердикт до сих пор не вступил в силу и будет рассмотрен Верховной государственной прокуратурой. По словам директора Ждярской школы Зданика Мусила, 20 мая перед школой будет открыта памятная доска убитому студенту Петру Воеводе, который пришел на помощь своей однокласснице. Она была первой, на кого напала Орлова. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
Добрый день, вы слушаете русскую редакцию «Радио Прага». Вас приветствует Кирилл Щелков. Сегодня в нашей программе. Впервые в истории страны чешские врачи провели уникальную операцию. Мальчику установили рукав для похудения. В одном из замков Чехии пасхальные яйца по-настоящему разбушевались. Немного о футболе, и в конце программы Ольга Васенкевич продолжит рассказ об истории наркотиков в Чехии, которая начала на прошлой неделе. Врачи Института клинической и экспериментальной медицины клиники Мотл провели уникальную операцию. Впервые в истории Чешской Республики несовершеннолетнему пациенту в организм был установлен так называемая «рукав для похудения». На официальном медицинском языке он называется «эндобарьер». Чешские медики спасли 14-летнего мальчика, страдающего тяжелым заболеванием. Бариатрические хирургические вмешательства помогают при лечении ожирения и сахарного диабета и делятся на несколько групп. Одна из них – это сужение верхней части желудка и тем самым ограничение количества съедаемой человеком пищи. Другая – уменьшение всасывающей поверхности некоторых отделов пищеварительной трубки. К этой группе относится и тонкокишечное шунтирование. Однако бариатрические процедуры делают только взрослым. Их проводят под местным наркозом, применяя лапароскопию. Это современный метод хирургии, когда операцию делают через тонкие отверстия в теле без больших разрезов. Наши коллеги с чешского телевидения рассказали зрителям историю 14-летнего мальчика, страдающего тяжелой болезнью, и даже побывали на проведенной тому операции. Но обо всем по порядку. Какое-то время назад родители Карла Прантла поняли, что со здоровьем их сына происходит что-то неладное. Головные боли, тошнота, а потом и потери сознания. Врачи поставили диагноз – рак мозга. Решили делать операцию.
Они удалили опухоль, но всю ее целиком отстранить было нереально, и поэтому потом я долгое время ходил на облучение.
Рассказал журналистам чешского телевидения сам Карл Прантл. Однако облучение не помогло. Та часть раковой опухоли, которая осталась в мозге ребенка, повлияла на работу гипофиза, влияющего на рост, обмен веществ и выработку гормонов. Карл Прантл начал резко набирать в весе. Все это потому, что он из-за неправильной работы гипофиза постоянно круглые сутки испытывал чувство жажды и голода. В день мальчик мог съесть неограниченное количество еды и выпить 9 литров жидкости. От постоянного желания пить ребенка избавили благодаря лекарствам. Но чтобы Карл меньше ел, лекарства не в состоянии помочь. Что же делать?
В этом возрасте никто не стал бы его оперировать, поэтому классический хирургический путь лечения ожирения для него не рассматривался.
Объяснил гастроэнтеролог Марек Бенеш. И тогда врачи рискнули прибегнуть к бариатрии. Ребенку на верхнюю часть тонкой кишки установили своеобразный рукав. Так как Карл Прантл еще подросток, то хирургам из Института клинической и экспериментальной медицины помогали их коллеги из клиники Мотл. У тех сильное педиатрическое отделение, да и вообще большой опыт работы с детьми. Практически все операции детям делаются под общим наркозом. Так же поступили и с Карлом. И мальчик, и его родители мечтали об операции, ждали ее и надеялись, что все пройдет удачно. Все на самом деле закончилось хорошо. Карл Прантл чувствует себя нормально.
Процедура, которую мы провели, очень поможет мальчику. Он сбросит минимально половину от своего нынешнего веса и научится есть гораздо меньшие порции.
Искренне радуется Марек Бенеш из Института клинической и экспериментальной медицины. Карл Прантл будет носить эндобарьер несколько месяцев. Потом врачи вынут его из тела мальчика, и тот продолжит жить, уже не испытывая таких страданий, которые он пережил в последнее время. В преддверии католической Пасхи, которая в этом году придет раньше православной на целую неделю, жители Чехии традиционно готовятся к ее встрече. Кто-то украшает свои жилища веночком, цыплятами и плетками с яркими ленточками, а кто-то дает воображению волю и отпускает фантазию в свободный полет. О такой летающей фантазии и необычных яйцах вам расскажет Ольга Васенкевич.
Гости замка в Йендриховой Граце, собравшиеся посетить выставку пасхальных украшений, проходящую в эти дни, будут немало удивляться. Первый сюрприз готовит уже название, в переводе с чешского означающее «испуганные яйца». Но, конечно, лучше всех раскроет секрет ее возникновения сам автор.
Ту выставу
Эту выставку, или точнее пасхальную инсталляцию, я делаю уже в 10-й раз. Вдохновение для ее создания меня посетило уже давно, и, возможно, его корни скрываются в том, что я не очень люблю Пасху. Не люблю я и традиционные украшения к этому празднику – плетки, барашков и прочее. Но так как яйца являются все же традиционным пасхальным символом, мы решили украсить ими интерьеры замка, но при этом отойти от традиционности. 10 лет назад мы начинали со 150 яиц – золотых, черных, синих и красных – которые мы подбирали под оттенки интерьера. Сегодня их количество приближается к 1000.
Ну а днес, пресне не вим, але тех яиц к тысячовце.
Рассказывает управляющий замка в Йенрихове Градце Вацлав Біс. Пасхальные коллекции замка – яйца самых разных птиц. Страусиные, гусиные, утиные, куриные и даже перепелиные. Из всех из них выйдут и содержимое, а по цветовой гамме они подобраны к интерьерам замка. Например, один из покоев украшают яйца синего цвета. Они свисают с люстры, обрамляют зеркало. Когда люстру зажигают, все вокруг озаряется чудесным синим цветом. Кроме того, как рассказал нам Вацлав Біс, в этой композиции идеально запечатлен момент падения. Комната, находящаяся по соседству, в красных тонах. Каскадом ниспадают со стола яйца золотых и красных оттенков. Еще одна инсталляция расположилась прямо на лестнице. Там по ступенькам катится около 100 яиц.
В этом году у меня возникла новая идея – разместить яйца в фонтане в небольшой емкости с водой. Пока что испытания прошли хорошо, правда, сейчас дует такой жуткий ветер, и яйца на поверхности воды не ведут себя как следует. Но, надеюсь, к Пасхе погода будет поспокойней.
Смеется Вацлав Біс. Так как яичный смотр проходит в замке уже в 10-й раз, у него появились и свои поклонники. Люди приходят и каждый год желают увидеть что-то новенькое. А это не так уж просто. Случаются, конечно, и курьезные ситуации.
Была одна веселая история. Одна дама не заметила, что на полу у ее ног покоится инсталляция из золотых яиц. И всю эту композицию, над которой я колдовал 2 часа, раздавила в считанные минуты. Конечно, она очень сокрушалась.
Оказалось, что каждая яичная композиция имеет какую-то концепцию или повествует какую-то историю. Например, размещенные на белых тарелках черные яйца выглядят так, как будто пытаются упорхнуть от столового прибора. В заключение Вацлав Біс поделился с нами тайной того, как рождаются его идеи.
Мои размышления проходят так. Я прихожу в бар, сажусь у стойки и смотрю на себя в зеркало за стойкой. Так мне приходят в голову самые лучшие идеи.
А там мне нападают наилучшие вещи.
Чудесная яичная выставка продлится в замке до 12 апреля.
Чешские футболисты проиграли с минимальным счетом в товарищеской встрече по соседству в Словакии, показав футбол невзрачный и, по словам Мартина Котака, вегетарианский. Мартину Котаку и слово.
Чешская сборная приехала в гости к соседям в ослабленном составе. Главный ее тренер Павел Вырба дал возможность проявить себя молодым игрокам, а стариков Томаша Росицкого, Петра Чеха и же с ним оставил дома. В отличие от Павла Вырбы, тренеры словацкой сборной собрали под знамена главной команды страны почти все лучшее, чем они на данный момент располагают. Неудивительно, что сборная Словакии на протяжении всего матча выглядела более сыгранной. А вообще в этом отборочном цикле словаки радуют своих поклонников прекрасной игрой, которая принесла победы над сильными командами Испании и Украины, 100% результатом после 5 встреч и, как следствие, лидерством в группе. В Жилине, где проходила встреча, незадолго до ее начала выпал снег. Из уюта праской весны это смотрелось так немного странновато. И во время матча шел дождь со снегом и с ветром в придачу. Это и все к тому, что в интересах самих спортсменов было играть в быстрый футбол, не дающий стоять на месте даже вратарям. Лучше это получилось у хозяев. Они завладели центром поля и имели небольшое игровое преимущество. Несколько проходов по правому флангу завершились острыми навесами или прострелами. Но заменивший в воротах Петра Чеха Томаш Вацлик был начеку. На 34-й минуте хозяева разобрали оборону чешской команды по косточкам, и только расторопность Теодора Гебреселаси не позволила им повести в счете. Темнокожий чешский защитник чуть ли не пяткой вынес мяч с линии ворот после серии рикошетов. Это был самый опасный момент в первой половине встречи. На табло во время перерыва горели унылые нули. Для чешской команды это, пожалуй, был удовлетворительный результат. За весь тайм они не удосужились ни разу попасть в створ ворот. Спустя 4 минуты после начала второго тайма героев тайма первого нашла-таки награда за активность. Чешские защитники предоставили Андрею Дуде слишком много времени и свободного пространства. И хавбек варшавской лиги метров с 20 пробил чешского вратаря. Голкиперы такие удары обычно отражают, но в этот раз мяч непосредственно перед Вацликом на мокрой траве ударился о землю и обратился голом. Томаш Вацлик признался, что это была его ошибка.
Да, я ожидал, что мяч на мокрой траве будет скользким, но он, вопреки моим предположениям, подскочил слишком уж высоко. Но все равно этот мяч не был неотразимым. Я обязан был справиться с ударом.
После забитого мяча активность хозяев немного спала, а после замен столпов команды Вайса и Шкертела и вовсе сошла на нет. Чешские футболисты пошли вперед большими силами, но их атаки получались какими-то вегетарианскими, беззубыми. Не хватало питомцам Павла Вербы остроты в завершающей стадии атаки. Не нашлось футболиста, который взял бы игру на себя. На последней минуте встречи чешские футболисты получили право на штрафной метров с 18 и почти по центру, но мяч после удара Вацлава Кадлица перелетел не только стенку, но и ворота. Счет 1-0 в пользу словацкой сборной не изменился. Наши восточные соседи одержали третью победу в истории чешско-словацких футбольных противостояний. Последняя пятидневка чешской команде, прямо скажем, не удалась. Помимо отчетного поражения с минимальным счетом в товарищеской или даже братской игре, но все же поражение, еще и ничья в домашней встрече с латышами, о которой мы успели рассказать в понедельник. Следующая встреча может быть одной из решающих при распределении путевок на Евро-2016. 12 июня чешские футболисты сыграют в Исландии, а тамошняя команда в этом отборочном цикле выглядит очень сильно. Но футбольным болельщикам пока скучать не придется, ибо нынешний чешский чемпионат балует их и интригой, и иногда, правда, захватывающими поединками.
Развитие пристрастия к наркотикам на территории Чешской Республики, впрочем, как и увлечение определенными видами наркотиков, развивалось волнообразно. Если в межвоенный период каждый десятый взрослый житель Праги имел контакт с запрещенными веществами, то во времена социализма можно сказать, что наркозависимость в Чехословакии была практически искоренена. Сегодня мы совершим путешествие по 20-му столетию, которое принесло историю новые наркотики. Об этом рассказывает Ольга Васенкевич.
Исторические прогулки.
В прошлый раз мы рассказывали вам о том, как наркотики, а конкретно кокаин, стали попадать в Чехословакию из Германии. В какой-то момент могло показаться, что это так и останется местным, локальным феноменом на условном маршруте Берлин-Прага. Однако расположение Чехословакии на перекрестке всех путей с севера на юг и с запада на восток и обратно играло не только положительную роль. Через ее территорию вскоре начинают проходить маршруты транспортировки наркотиков. Когда отдел полиции по борьбе с наркотиками узнает об этом, оказывается, что в Чехии объявляются и всемирно известные имена, связываемые с торговлей наркотиками. Работают они на маршруте Балканы, Центральная Европа, Западная Европа, США.
Здесь уже фигурируют опиум и морфий. Эти наркотики изначально производились в области Турции и Ирана, но из соображений безопасности многие производители переезжают на территорию сегодняшней Болгарии, где появляется сразу несколько фабрик по производству этих наркотиков. А так как в Болгарии контрольные механизмы не фигурируют в достаточной мере, оттуда готовое зелье поступает дальше в Европу, а уже из Европы доходит до Соединенных Штатов. Один египтянин здесь
здесь основывает компанию «Интерконтиненталь», которая становится одним из звеньев контрабандистской сети. Когда начинаешь изучать эту сеть, то понимаешь, что этот канал был связан, например, с именем Аль Грасио, крупнейшими американскими гангстерами 30-х годов, предшественниками Аль Капоне. Эта торговля достигает апогея в конце 30-х годов, незадолго до нацистского вторжения, которое весь этот процесс затормаживает.
Немецким, что власне, аж теперь та немецкая инвазия, так вот, этот процесс якобы заставляет.
Рассказывает доктор Мирослав Нажина из Института международных отношений, автор ряда книг по истории наркотиков. Период протектората являлся своего рода очистителем для чехословацкого общества, поскольку доступ к наркотикам был начисто перекрыт. За это время было зафиксировано всего лишь несколько случаев употребления морфина и несколько случаев употребления препарата психотон из разряда амфетаминов. Однако эти случаи единичны и связаны именно с утечкой препаратов из аптек. Ситуация изменяется во второй половине 50-х годов, когда начинается развитие так называемых скрытых зависимостей.
Скрытые зависимости – это такой звучный феномен.
Скрытые зависимости – это особенный феномен. Так называются ситуации, когда люди злоупотребляют лекарственными препаратами, то есть лекарствами, которые имеются в свободном доступе. Это тесно связано с феноменом социалистического здравоохранения. В этот период в обиход входит идея, что социалистическое здравоохранение должно быть доступно каждому, и этому каждому должны быть доступны лекарства. В Чехословакии вводится бесплатное медицинское обслуживание и бесплатное распространение лекарств. Лекарственных препаратов. Вы приходите к врачу, он вам выписывает рецепт, с которым вы отправляетесь в аптеку. Придя в аптеку, вы платите 1 крону и на основании этого взноса получаете прописанное лекарство. Это первое. Во-вторых, в это время в Чехословакии была очень хорошо развита химическая промышленность, то есть множество лекарств производится и множество лекарств импортируется. Например, из Советского Союза привозятся и распространяются лекарства в рамках 5-летних планов. Комбинация этих факторов приводит к тому, что люди начинают привыкать к препаратам.
Та волна дистрибуция, где очень сложно се к тому достать. А он то ведет к тому, что люди се на ті леки начинают звикать.
Как рассказал Мирослав Нажина, зачастую люди даже не подозревали, что стали зависимыми. К примеру, приходит женщина утром на работу, посмотрит вокруг, глянет за окном, на улице серо, чувствует она себя не очень. Она обращается к коллеге. «Послушай, Марушка, что-то погода сегодня паршивая, и чувствую я себя не очень. Нет ли у тебя чего-нибудь от этого?» Коллега открывает сумочку, где у нее лежит несколько коробочек разных лекарств. Дама угостится каким-нибудь безобидным препаратом, например, мепробаматом, ей станет лучше, и уже целый день она спокойно работает. Так ситуация повторяется каждый день или через день, или она примет это лекарство вечером перед сном. Речь здесь, конечно, не идет о тяжелой зависимости и о социализации, но для того, чтобы человек мог нормально функционировать, ему необходимо частое поступление конкретного вещества в организм.
А эти скрытые зависимости здесь очень развиваются на этом území.
На территории тогдашней Чехословакии скрытые зависимости получают очень широкое распространение. В конце 60-х, начале 70-х годов мы употребляем больше всего лекарств на душу населения в мире. По первоначальным подсчетам, скрытой зависимостью в Чехословакии в то время страдало порядка 150 тысяч человек. Позднее это число выросло до 250 тысяч. Для страны с населением в 15 миллионов, включая детей и младенцев, это огромная цифра. Это продолжается на протяжении всего периода коммунизма. Если вам кто-то из старшего поколения сегодня скажет, мы наркотиков не знали и их не употребляли, это неправда. Просто форма была иная.
Мы эти дроги не знали, а мы их не поуживали. Так это вообще не правда. Просто только та форма была иная.
Параллельно с этим феноменом в социалистической Чехословакии получают развитие альтернативные культуры наркотиков. Это уже классическая наркотическая культура, которая пришла с Западом. Она тесно связана с поколением хиппи и битников, культурой рок-н-ролла, конечно, несколько трансформированной за железным занавесом. Молодежь читает книги из самиздата, по которым знакомится с культурой битников и их экспериментами с наркотиками. И, конечно же, у нее возникает желание эти безумия повторять. В Чехословакии, разумеется, нет доступа к таким наркотикам, как героин и кокаин, поэтому молодое поколение обращает свои взоры к лекарствам, которые можно получить везде. Среди проявляющих интерес много талантливых молодых людей, которые способны из лекарств синтезировать компоненты, оказывающие наркотическое воздействие. Так очень скоро начинается злоупотребление препаратами на основе кодеина, так называемым брауном. Это легальный препарат, представляющий собой коричневый порошок и обладающий действием, схожим по эффекту с опиатами. Тогда же в обиход входит и любимый наркотик нынешней чешской молодежи – марихуана.
Марихуана сама по себе не является домашним растением. Однако появляется целый ряд способов, как марихуану получить. Например, один способ, как достать семена марихуаны. Их можно было получить, выбирая из птичьего корма, который в рамках социалистического сотрудничества импортировался из Индии. Конопляные семена, входившие в его состав, были весьма эффективны и обладали высоким содержанием тетрагидроканнабинола, так что токсикоманы покупали несколько мешков этого корма, выбирали из него семена, сажали в горшки или парники, выращивали, а затем курили свой урожай.
Продолжает Мирослав Ножина. Интересная история появления на территории Чехословакии наркотика, известного под названием первитин или же винт, разновидность метамфетамина. Создал его чешский студент буквально у себя на кухне. Наркотик, о котором сегодня говорят в самых различных контекстах, тогда знал мало кто. На чешской сцене он появляется в первой половине 70-х годов.
Она де факто якоби знову виналезена у нас в том токсикоманском простреде.
В Чехословакии этот наркотик, в сущности, был вновь открыт. Он пользовался большой популярностью и в значительном количестве производился в Третьем рейхе. Его использовали как вожди рейха, так и военные, например, парашютисты. Немецкие военные получали его регулярно в форме таблеток. Сначала в рамках боевых операций, чтобы выдержать напряжение, а затем его стали выпускать в форме шоколада, который получил название «шоколад для летчиков» или «шоколад для танкистов». Рецепт производства сохранился в химических сборниках и учебниках. В 70-е годы студент химии, уже известный своими экспериментами с наркотиками, в среде наркоманов его называли Фрейдом, нашел в библиотеке это пособие и смог выделить этот наркотик из доступных лекарств. Он сумел процесс выделения упростить настолько, что это стало возможно сделать дома, практически на кухонной плите. Постепенно этот наркотик упрочняет свои позиции, а к середине 80-х годов становится доминирующим на чешском наркорынке.
Такая ситуация продолжается до революции 89 года, когда открываются границы и одновременно со свободой в Чехословакию приходят и антисоциальные явления. За два года, с 1990 по 1992, на территории Чехии появляется масса организованных группировок, которые приходят с территории бывшего СССР, из Китая, Вьетнама, из Латинской Америки, из Африки, и значительная часть из них связана с международной торговлей наркотиками. Такова ситуация и до сих пор. В преступной деятельности, связанной с наркотиками на территории Чешской Республики, доминируют зарубежные группировки.
А так, похобительно, тем же меняется и структура дорог.
В связи с этим изменяется и структура наркотиков. Внезапно здесь становится доступным героин, который быстро занимает доминирующее положение среди тяжелых наркотиков. Появляется кокаин, который, хотя и не слишком распространился, но был доступен. В соответствии с международными трендами появляются на чешском рынке и популярные стимуляторы. И тут на арену выходит традиционный чешский первитин. Именно поэтому в последнее время он становится предметом многочисленных обсуждений. Процесс его производства запустился очень быстро, и Чешская Республика неожиданно становится крупнейшим производителем первитина для Европы. Не так давно немецкий министр иностранных дел назвал Чехию наркотической кухней Европы. Чешская Республика очень быстро стала интегральной частью того, что происходит в среде наркобизнеса по всему миру.
Та наша другая чешская сцена того, что происходит по целому свете.
Заключает Мирослав Ножина.
На этом наша программа подошла к концу. Я, Кирилл Щелков, и все работники русской редакции «Радио Прага» прощаемся с вами.